Глава 54. В Кеймлин. В сопровождении 500 дев во главе с Сулин Рент отправился обратно в королевский дворец, где в огромном дворе подле главных ворот уже поджидал Бейл вместе с громоходцами, черными глазами, ищущими воду и воинами из всех прочих сообществ. Их было много. Они заполонили весь двор и стояли в выходивших сюда дверях. Кое-кто выглядывал из окон нижнего этажа, ожидая своей очереди. Окружающие каменные галереи и балконы были пусты. Во всем дворе находился лишь один человек, который не был аильцем. Когда здесь начали собираться аильцы, тайренцев и кайренцев, особенно кайренцев, точно ветром сдуло, и к дворцовой площади они и приближаться не смели. Исключение стояло выше Бейла, на широких серых ступенях, ведущих во дворец. Певен с темно-красным знаменем, вяло обвисшим на древке. Лицо Певена выражало не более того, что можно было прочитать на лицах аильцев. Позади Рандова седла, крепко цепляясь за юношу и плотно прижавшись грудью к его спине, сидела Авиенда. Прижималась она к нему до того самого мига, как он спешился. У причалов между девушкой и несколькими хранительницами мудрости произошел разговор, который, по убеждению Ранда, для его ушей вовсе не предназначался. «Ступай со светом», — сказала тогда Эмис, коснувшись лица Авиенды, — «и оберегай его. Ты ведь знаешь, как много от него зависит».
«Многое зависит от вас обоих», — сказала Авиенде Бейр.
И почти сразу же Мэлоин нетерпеливо заметила. «Было бы легче, если бы уже сейчас у тебя получилось», — Саралея фыркнула.
«В мое время даже девы знали, как с мужчинами обращаться».
«Ей удалось гораздо больше, чем вам известно», — заявила им Эмис. Авиенда замотала головой, вскинула руку в умоляющем жесте. Браслет из резной кости в виде роз и шипов соскользнул по руке, но Эмис продолжила, не слушая невнятных протестов девушки. «Я ждала, что она сама нам расскажет. Но поскольку Авиенда не желает...» Тут она оборвала себя, заметив Ранда, который стоял всего в 10 футах от хранительниц с поводьями Джидиина в руке. Авиенда обернулась посмотреть, куда глядит Эмис. Увидев Ранда, девушка залилась густым румянцем, который потом так резко схлынул, что даже ее загорелые щеки показались бледными. 4 хранительницы уперлись в Ранда непроницаемыми взглядами. Сзади к Ранду подошли Асмодиан и Мэтт, ведя своих лошадей.
«Неужели женщинам такой взгляд с колыбели известен?» — пробурчал Мэтт.
«Или их таким штучкам матери учат? Я бы сказал...» «Постой, могущественный Каракарн здесь подольше, у него в ушах вскоре зазвенит».
Покачивая головой, Ранд протянул руки, когда Авиенда, перекинув ногу через круп, собралась соскользнуть на земь и снял ее с крапчатого. Он задержал руки на талии девушки, глядя сверху вниз в ее чистые зеленовато-голубые глаза. Авиенда не отвела взора, выражение ее лица не изменилось, но руки девушки медленно сжали его предплечья. Что же у нее должно было получиться? Ранд пребывал в убеждении, что хранительницы мудрости приставили ее следить за ним. Но если Авиенда и спрашивала о том, о чем он не договаривал хранительницам, это случалось, когда она откровенно сердилась на юношу за то, что у него есть секреты от хранительниц. Никогда не обманывала, никогда не пыталась из него что-либо вытянуть, угрожала, вынуждала, но никогда не хитрила. Ранду приходило на ум, что роль Авиенды схожа с тем, что вменяла в обязанность своим юным подопечным Коловер. Но через секунду он отметал эту мысль. Авиенда никогда не позволила бы использовать себя в подобном качестве. Кроме того, даже будь оно так, она должна была бы заманивать Ранда, а не отбиваться от него, как и от его поцелуя напоследок, не говоря уже о том, чтобы заставлять гнаться за ней через полмира. Не таким способом следует добиваться этой цели. Если же девушка и появлялась перед ним обнаженной, относясь к этому как к чему-то заурядному, так у аильцев обычаи совсем другие, а смущение Ранда доставляло Авиенде удовольствие, вероятно, потому что она считала это великолепной шуткой, какую с ним можно сыграть. Но так чего же она должна была добиться? Повсюду заговоры. Неужели все плетут интриги? Ранд видел свое лицо в ее глазах. Кто же подарил ей это серебряное ожерелье?
«Обниматься и ласкать мне нравится не меньше всякого мужчины», — заметил Мэтт. «Но тебе не кажется, что слишком много людей смотрит?»
Рант отпустил девушку и отступил на шаг, но не быстрее, чем сама Авиенда. Она склонила голову и принялась придирчиво оправлять юбки, ворча, что поездка верхом, мол, привела их в беспорядок. Но Рант успел заметить алые пятна на ее щеках.
Ну, смущать девушку он не собирался.
Обведя внутренний двор нахмуренным взором, Рант произнес.
«Бэйл, я же говорил, что не знаю, скольких сумею взять».
Девы цепочкой входили в ворота, и теперь во дворике стало совсем не повернуться. 6000 аильцев, по 500 от каждого сообщества. Во внутренних коридорах должно быть не протолкнуться. Рослый вождь пожал плечами. Как и у всех собравшихся здесь аильцев, голова у него была обмотана шуфой, вуаль наготове. Но и только, тогда как, по-видимому, не меньше половины остальных вдобавок имели темно-красные головные повязки с черно-белым кругом.
«Каждое копье, которое можно будет взять, тебе пригодится», — заявил Бэйл. «Две айсседай скоро придут?»
«Нет». Хорошо, что Авиенда сдержала свое обещание больше не позволять ему касаться ее. Ланфер пыталась убить ее и Эгвейн, потому что не знала, кто из них Авиенда. Откуда Кадир узнал? Ведь это он, Ланфер, рассказал. А, неважно. Лан прав. Женщинам достается боль или смерть, когда они оказываются слишком близко к ним. Они не придут.
Говорят, у реки что-то случилось.
Большая победа, Бэйл, устало ответил Ранд. И заслужено много чести. Но не мною. По ступеням мимо Бэйла спустился Певин и встал со знаменем позади Ранда. Его узкое, покрытое шрамами лицо не выражало абсолютно ничего.
«Выходит, всем во дворце известно?» — спросил Ранд.
«Я слышал», — произнес Певин. Он задвигал челюстью, словно перекатывал во рту новые слова. Ранд подыскал замену, заплатанной деревенской куртки Певина, и теперь тот был одет в добротную из красной шерсти. На груди новой куртки по обеим сторонам были вышиты драконы.
«Я слышал, что ты уходишь. Куда-то».
Кажется, эти фразы исчерпали весь запас слов Певина. Ранд кивнул. Во дворце слухи прорастают, точно грибы в тенечке. Но пока что Равен ничего не узнал. Ранд оглядел черепичные крыши и верхушки башен. Никаких воронов. В последнее время он не замечал ни одного ворона, хотя слышал, что их убивали. Вероятно, теперь мерзкие птицы избегали Ранда.
«Будьте наготове!»
Ранд ухватился един, поплыл, лишенный эмоций, в пустоте. У подножия лестницы возникли врата. Сначала яркая линия, которая стала разворачиваться в прямоугольный, шириной в 4 шага проем, ведущий в черноту. Аильцы даже не зашептались. Стоявшие позади видели Ранда, словно сквозь закопченное стекло, тускло мерцающее в воздухе. Но им, пожалуй, проще было пройти через дворцовую стену, чем через это мерцание. Сбоку же врата оставались невидимы, за исключением немногих, кто стоял совсем рядом. Им врата в лучшем случае казались длинным и тонким, туго натянутым волосом. 4 шага в ширину. Больше Ранду не под силу. Как утверждал Асмодиан, у каждого есть свои ограничения. Кажется, для всего всегда есть какие-то пределы. И количество зачерпываемой соедин тут не имеет значения. К самим вратам единая сила имеет мало отношения, только к их созданию. «Сон сна» — так называл это Асмодиан. Ранд ступил через проем, и на то, что с виду напоминало каменную плиту мостовой, приподнятую над двором, но тут серый прямоугольник висел в сердце непроглядного мрака, и чувство было такое, будто во всех направлениях ничто. Вечное ничто. На ночь это не походило нисколько. Себя и камень Ранд видел превосходно, но все прочее везде было темнотой. Пора проверить, насколько большой можно сделать платформу. С этой мыслью разом возникло еще больше каменных плит, в точности до дюйма повторяющих внутренний двор дворца. Ранд представил себе площадь еще большей, и с той же быстротой серый камень протянулся во все стороны, насколько видел Ранд. Вздрогнув, он сообразил, что сапоги его начинают погружаться в камень под ногами, С виду камень никак не изменился, но медленно поддавался, будто грязь, наползая на сапоги. Ранд поспешно вернул все к прямоугольнику величиной с двор. Тогда камень еще оставался твердым. Потом он начал понемногу увеличивать платформу, наращивая по одному ряду плит. Не потребовалось много времени, чтобы уяснить, что у него не получится создать платформу ощутимо большую, чем при первой попытке. Камень по-прежнему выглядел хорошо, ноги не тонули в нем. Но Ранд добавил второй ряд, и возникло ощущение хрупкости, точно под ногами тонюсенькая скорлупка, готовая проломиться при неверном шаге. Не потому ли, что он с самого начала не подумал о ней, как о еще большей? «Мы все создаем себе ограничения», — неожиданно выскользнула откуда-то мысль, «и замахиваемся на большее, чем имеем право». Ранд ощутил дрожь. В пустоте казалось, будто дрожит кто-то другой. И хорошо, дрожь напомнила, что внутри у него по-прежнему Льюстерин. Ранд должен быть очень внимателен, чтобы во время сражения с Равином не ввязаться в схватку за себя. Не будь этого, он бы мог... Нет, то, что случилось на набережной, в прошлом. И ни к чему опять пережевывать старое. Уменьшив платформу на одно внешнее кольцо квадратных плит, Ранд повернулся. Бэйл ждал на ступенях, за порогом того, что казалось громадным дверным проемом, ведущим в сияние дня. Певен, как и аильский вождь, выглядел ничуть не взволнованный тем, что увидел. Казалось, Певена вообще ничего не может встревожить, и он понесет свое знамя, куда бы ни отправился Ранд, хоть в бездну Рока, и даже не моргнет. Мэтт сдвинул на затылок шляпу, почесал голову, потом вновь надвинул шляпу на глаза, ворча что-то об игральных костях у себя в голове. «Впечатляет», — тихо произнес Асмодиан. «Очень впечатляет». «Польсти ему как-нибудь иначе». «Орфист», — сказала Авиенда. И она первой шагнула в проем, глядя на Ранда, а не себе под ноги. Девушка прошла к Ранду, миновав всю платформу, ни разу не посмотрев вокруг, глядя лишь ему в лицо. Впрочем, подойдя к Ранду, она круто развернулась и, поправляя висящую на локтях шаль, принялась вглядываться в темноту. Порой женщины бывают крайне странными. Пожалуй, они самые необычные из всего, что сотворил Создатель. Сразу за девушкой вошли Бэйл и Певен, потом Асмодиан, одной рукой он судорожно стиснул на груди ремень от футляра с арфой, другая, с побелевшими от напряжения костяшками, сжала эфес меча. Затем Мэтт, пошатнувшись, но преодолев нежелание и ворча, словно споря с самим собой, причем на древнем наречии. Сулин заявила, что первая из прочих честь ступить сюда принадлежит ей. Но вскоре воины двинулись сплошным потоком. И не только Девы Копья, но и бойцы из сообщества Тайншари, Истинной Крови, и Фар Алдазар Дин, Орлиные Братья, Красные Щиты, Рассветные Бегуны, Каменные Псы и Руки-Ножи. На платформе, вплотную плечом к плечу, выстраивались представители всех воинских сообществ. Число воинов росло, и Ранд отошел на дальний от врат конец платформы. На самом деле не требовалось смотреть, куда двигаться. Но ему так хотелось. По правде говоря, он мог бы оставаться и на том конце, или отойти на другую сторону. Направление тут менялось легко. Какое ни избери, если все сделать правильно, он попадет в Кеймлин. А если ошибется, то в бездонную черноту. В никуда. Аильцы оставили немного свободного пространства вокруг Ранда, Мэтта и Асмодиана с Певеном. Рядом с ним стояли только Бэйл и Сулин. И Авиенда, разумеется. «Подальше от края стойте», — сказал Ранд. Ближайшие к нему аильцы отодвинулись как один. Дальше ему ничего не было видно за лесом обернутых шуфами голов. «Все встали!» — окликнул он. На платформе поместилось, наверное, с половину тех, кто желал отправиться, но вряд ли много больше.
«Поместились!»
«Да!» — долетел, наконец, женский голос, в котором слышалась легкая досада. Ранду показалось, что голос принадлежал Ламелле. Однако у проема продолжалось какое-то движение, а ильцы, как видно, старались отыскать еще местечко.
«Хватит!» — выкрикнул Ранд. «Больше не надо! Отойдите от врат! Подальше!»
Ему бы не хотелось, чтобы с живым человеком произошло то же, что с шончанским копьем. Пауза, а потом «Готово!» Это уж точно Ламелле. Ранд поставил бы в заклад свой последний медяк, что где-то рядом сыщутся и Энайла с Сомарой. Врата будто развернулись боком, утончившись, и исчезли, сверкнув напоследок щелочкой света.
«Кровь и пепел», —
«Да здесь похуже, чем в растреклятых путях», — пробормотал Мэтт, тяжело опираясь на свое копье, чем заслужил изумленный взгляд Асмодиана и еще один задумчивый Бейла. Мэтт же ничего не заметил. Он слишком напряженно всматривался во мрак. Не было никакого ощущения движения, ни ветерка, от которого шевельнулось бы знамя в руке Певина. Все словно стояли на месте, но Ранд знал, он почти чувствовал, как становится ближе место, к которому они направлялись. «Если ты подберешься к нему слишком близко, он это почувствует». Асмодиан облизнул губы, стараясь ни на кого не смотреть. «По крайней мере, так я слышал». «Я знаю, куда направляюсь», — произнес Ранд. «Не слишком близко, но и не слишком далеко. Он хорошо помнил то место». Никакого движения. Бесконечная чернота и они, повисшие в ней. Неподвижность. Прошло, наверное, с полчаса. Среди аильцев пробежало легкое шевеление. «Что такое?» — спросил Ранд. По рядам пронесся шепоток. «Кто-то упал», — наконец сообщил коренастый мужчина рядом с Рандом. Юноша узнал его. «Мекиар». Он был из Кордарай, ночных копий. На голове у него была красная повязка.
«Это не одна из...» — начал было Ранд, но поймал на себе бесстрастный взгляд Сулин.
Ранд отвернулся, устремил взор во мрак. Гнев пятном лип к лишенной чувств в пустоте. Получается, его не должно волновать, не упала ли какая-то из дев. Но это его волновало. Вечное падение сквозь безграничную тьму. Что наступит раньше, безумие или смерть? От голода, от жажды или от ужаса? При таком падении со временем даже аилец испытает такой сильный страх, что остановится сердце. Ранд почти надеялся на подобный исход. Должно быть, это куда милосерднее иного. «Чтоб мне сгореть! Что же случилось с той твердостью, какой я так гордился? Дева или каменный пес, копье есть копье!» «Только сколько ни тверди себе это, так не будет». «Я буду тверд. Он отправит дев танцевать с копьями, куда они захотят. Отправит!» Иранд знал, что вызнает имя каждый погибший, и что каждое имя будет еще одной ножевой раной на его душе. «Я буду тверд! Да поможет мне свет, буду! Да поможет мне свет!» Будто недвижимы, зависшие во мраке. Платформа остановилась. Трудно сказать, откуда Ранд это узнал. Как и то, почему полагал, что раньше она двигалась, но он знал. Ранд направил, и во мраке, точно так же, как в Кайриене, открылись врата. Солнце светило под тем же углом, но здесь раннее утро заливало мощеную улицу и крутой склон с бурыми заплатками убитых засухой трав и луговых цветов, склон, увенчанный каменной стеной, двух, а то и более спанов высотой. Грубо обработанные камни создавали иллюзию природного нагромождения. Поверх этой стены Ранд видел золотые купола королевского дворца Андора. Несколько бледных шпилей несли колышущиеся на ветру стяги с белым львом. По ту сторону стены был сад, где Ранд впервые встретился с Илэйн. Извне, из пустоты, на него осуждающе смотрели голубые глаза. Оттуда же всплыли и воспоминания о поцелуях, украдкой сорванных в тире, о письме, в котором она клала свое сердце и душу к его ногам, о посланиях, переданных через Эгвейн с признанием в любви. Что она скажет, если когда-нибудь узнает об Эвиенде, о той их ночи в снежной хижине? Воспоминания о другом письме, в котором она изливала на Ранда ледяное презрение, королева, осуждающая свинопаса на вечное прозябание во мраке. Ах, все это неважно. Лан прав. Но ему хочется... Чего? Кого? Голубые глаза и зеленые, и темно-карие. Илэйн, которая, наверное, любит его и которая, видимо, никак не может сама решить. Авиенда, которая изводит его, не позволяя ему коснуться себя и пальцем. Мин, которая смеялась над ним, считая балбесом с шерстью в голове. Все эти мысли проносились по границе пустоты. Ранд пытался не обращать на них внимания, не замечать мучительных воспоминаний о еще одной голубоглазой женщине, лежащей мертвой в дворцовом коридоре. Давным-давно. Ранду нужно стоять на платформе. Аильцы же вслед за Бейлом устремились в проем, на ходу закрывая лица вуалями и рассыпаясь налево и направо. Именно присутствие Ранда сохраняло платформу. Она исчезнет, едва он шагнет через проем. Авиенда ожидала с не меньшим спокойствием, чем Певен, хотя время от времени высовывала голову и, слегка хмурясь, смотрела то в один конец улицы, то в другой. Асмодиан нервно теребил рукоять меча и часто-часто дышал. Ранд подумал, а умеет ли тот оружием пользоваться? Да и вряд ли ему придется меч обнажить. Мэтт глядел на стену, словно ему досаждали неприятные воспоминания. Однажды и он вошел во дворец этим путем. Последний аилец в вуале шагнул наружу, и Ранд жестом велел выходить остальным. Потом вышел следом. Проем, мигнув, исчез, оставив Ранда в центре широкого круга дев. Аильцы бегом рассредотачивались по дуге улицы. Она следовала абрису холма, как и все улицы внутреннего города подчинялись изгибам ландшафта. Воины исчезали за углами перекрестков, отыскивая тех, кто мог бы поднять тревогу. Еще больше аильцев взбиралось по склону, а некоторые даже начали залезать на стену, опираясь на выступы, цепляясь за выемки ногами и пальцами. Вдруг Ранд замер. Улица слева уходила вниз и, свернув, исчезала из виду. Уклон открывал широкую панораму одного из множества парков, раскинувшегося позади башен с черепичными крышами, искрящимися в утреннем солнце и переливающимися сотней оттенков, за крышами домов до самого внутреннего города. Белые дорожки и монументы парка с этой точки зрения складывались в львиную голову. Справа же улица немного приподнималась и отклонялась в сторону. Там, над коньками крыш, сверкало еще больше башен, увенчанных шпилями и куполами всевозможных форм. Улицу заполняли аильцы, веером растекавшиеся по боковым улочкам, плавными изгибами, отходящими от дворца. А аильцы и больше ни одной души. Солнце стояло высоко, и горожане давно должны были выйти из домов по своим делам, пусть и в такой близи от дворца. Точно в кошмарном сне стена в полудюжине места прокинулась, а ильцы и камни повалились на тех, кто еще взбирался по склону. Не успели подпрыгивающие, соскальзывающие обломки кладки докатиться до улицы, как в брешах возникли троллоки. Отбрасывая тараны с добрый дуб в обхвате, которыми своротили стену, они выхватывали похожие на косы мечи. И еще больше громадных, похожих на человеческие фигур в черных кольчугах, с шипастыми оплечьями и налокотниками, размахивая зазубренными копьями и топорами с шипами на обухе, хлынуло по склону. Их человеческие лица были обезображены звериными рылами, клювами, рогами и перьями. В гуще троллоков полуночными змеями скользили безглазые мурдраалы. Из всех дверей, выходящих на улицу, выскакивали завывающие троллоки и безмолвные мурдраалы. Уродливые твари выпрыгивали из окон. С безоблачного неба ударила молния. Против огня и воздуха Ранд сплел огонь и воздух. Медленно расширяющийся щит устремился навстречу падающим молниям. Слишком медленно. Одна огненная стрела грянула в щит прямо над головой Ранда, разлетевшись слепящими искрами, но остальные достигли земли. Волосы у Ранда встали дыбом, и тут будто сам воздух точно молотом сшиб его с ног. Ранд чуть не упустил плетение, чуть не упустил и саму пустоту, но продолжал плести, что мог, ничего не видя сквозь застившую глаза пелену ослепительного сияния, растягивая щит, спасающий от огненных копий с небес, которые будто молотом колотили по щиту. Молнии били, стремясь достать Ранда, но это можно исправить. Зачерпывая Саидин через ангриал в кармане, Ранд плел щит, пока не убедился, что тот прикрывает по меньшей мере половину внутреннего города. Потом закрепил плетение. Когда Ранд с трудом поднялся на ноги, зрение начало возвращаться, хоть поначалу глаза слезились и болели. Он должен быть попроворней. Равен знал, что Ранд здесь. А ему надо было... По-видимому, прошло на удивление мало времени. Равену было наплевать, сколько своих он заденет. Оглушенные троллоки и мурдраалы на склоне падали на копья в руках дев. Многие из воительницы сами нетвердо стояли на ногах. Некоторые девы, из тех, что находились ближе к Ранду, раскиданные первым ударом, только сейчас поднимались. Певен стоял в раскорячку, держась прямо лишь благодаря древку знамени. Его покрытое шрамами лицо было невыразительно и серо, как пластина кровельного сланца. Еще больше троллоков ломилось через бреши в стене, и улицы повсюду были наполнены звоном и криками битвы. Но для Ранда это все могло бы происходить и где-нибудь в другой стране. В том первом залпе была не одна молния, но не все они оказались нацелены на Ранда. Дымящиеся сапоги Мэтта лежали в шагах в 10 от самого Мэтта, навзничь распростершегося на земле. Усики дыма вились над его черным копьем и над курткой. Дымок курился даже над вылезшим на рубашку серебряным медальоном. Лисья голова не уберегла его от удара, который направлял силой мужчина. Асмодиан, превратившийся в скорчившуюся обугленную фигурку, угадывался лишь по почерневшему футляру с арфой, по-прежнему висевшему за спиной. И Авиенда. С виду без ран и ожогов она словно прилегла отдохнуть, если б могла, не мигая, глядеть на солнце. Ран склонился над девушкой, коснулся ее щеки, уже холодеющей. На ощупь щека была совсем не похожей на человеческую плоть.
«Равен!»
Ранда слегка ошеломил тот вопль, что вырвался из его горла. Он будто погрузился куда-то глубоко-глубоко в собственный разум, а пустота вокруг стала шире и еще обширнее, чем прежде. Саидин яростно забурлила через него. Ему было безразлично, что его может смыть прочь, и порча просачивалась всюду, пятная все. Ему было безразлично. Три троллока прорвались через кольцо дев, воздев в волосатых ручищах громадные шипастые топоры и оснащенные странными крючьями копья. Взгляд слишком человеческих глаз был прикован к нему, стоящему, по-видимому, без оружия. Тот, что сверкал клыками на кабаньем рыле, пал от копья Инайлы, пробившего ему хребет. Орлиноклювый и медвежьей мордой устремились к Ранду, один грохоча сапожищами, второй бесшумно ступая мягкими, как у кошки, лапами. Ранд почувствовал, что улыбается. Два троллока взорвались огнем. Пламя рванулось изо всех пор, пробиваясь сквозь черную кольчугу. Рты у троллоков распахнулись для вопля, и в то же мгновение на месте, где они стояли, развернулись врата перехода. Упали наземь кровавленные, аккуратно рассеченные половинки пылающих троллоков, но Ранд глядел в открывшийся проем. Не во тьму, а в громадный колонный зал, украшенный каменными панелями с резными львами, где с золоченого трона в удивлении приподнялся рослый мужчина с белыми прядями в темных волосах. С дюжину человек, кто вырежен как лорд, кто в керасе, повернулись взглянуть, что привлекло взор их господина. Ранд едва замечал их.
«Равен!» — произнес он.
Или кто-то другой? Ранд точно не знал, кто именно. Послав вперед себя огонь и молнии, Ранд шагнул в проем и позволил вратам сомкнуться за своей спиной. Он был сама смерть. Найниф без всяких усилий сохраняла гнев, позволявший ей направлять поток духа в янтарного цвета пластинку с фигуркой спящей женщины, что лежала в ее кошеле. Этим утром через ее гнев не проникло даже ощущение невидимых взглядов. Перед Найниф на улице Салидара в Телоран-Риоде стояла Суан. Улица была пуста, только они двое, да несколько мух, и еще какая-то лисица ненадолго остановилась, с любопытством глянула на женщин и убежала во свояси. «Ты должна сосредоточиться», — отрывисто говорила Найниф. «В первый раз у тебя было больше контроля, чем сейчас. Сосредоточься!»
«Я сосредоточена, ты глупая девчонка!»
Простое платье из синей шерсти на Суан вдруг стало шелковым. На шее возник семиполосный палантин Мерлин, а на пальце золотой змей, кусающий собственный хвост. Хмурясь на Найниф, она словно не замечала произошедшей перемены, хотя сегодня уже раз пять оказывалась в подобном облачении.
«Если в чем загвоздка, так в том мерзостном пойле, которым ты меня напичкала. Тьфу, гадость! До сих пор его вкус чувствую, будто желчь камбалы».
Палантин и кольцо исчезли. Высокий ворот шелкового платья опустился настолько, что показалось перекрученное каменное кольцо, висящее на золотой тонкой цепочке в ложбинке груди.
«А кто настаивал, чтобы я тебя учила? Ты сама! И тебе ведь надо было как-то уснуть, иначе ничего не понадобилось бы!»
В той смеси, вообще-то говоря, присутствовало немного корня овечьих язычков и кое-каких других травок, не совсем необходимых. Суан давно заслужила, чтобы у нее язык узлом свернулся.
«Вряд ли ты можешь обучать меня вместе с Шириам и остальными!»
Шелк выцвел, ворот вновь стал высоким, окруженным плаеным жестким белым кружевом. Волосы Суан прикрыл чепец из жемчужин. «Или ты хотела, чтобы я явилась сразу после них? Сама ведь твердила, что тебе надо хоть немного поспать спокойно». Найниф затряслась мелкой дрожью, прижав кулаки к бокам. Шириам и остальные были не самым худшим, что не давало погаснуть ее гневу. Они с Илэйн по очереди приводили Айс Седай в Тел-Аран-Риот, по двое за раз, иногда по шесть за ночь, и даже если Найниф и давала наставления, они не позволяли ей забыть, что она принятая, а они Айс Седай. Одно резкое слово, когда они допускали дурацкую ошибку. Илэйн лишь раз отправили чистить котлы, но у Найниф кожа на руках сморщилась от горячей мыльной воды. Во всяком случае, так было там, где спало ее тело. Но и не эти Айс Седай были для нее самым худшим. И не в том дело, что Найниф едва выкраивала минутку, чтобы заняться изучением хотя бы того, что касалось усмирения и укрощения. Хорошо, хоть Логайн был более сговорчив, чем Суан или Ане. Во всяком случае, на ее попытки он откликался с большим желанием. Хвала свету, у него хватало ума держать занятия Найниф в тайне. Или он думает, что понимает ее, и, вероятно, полагает, будто со временем Найниф его исцелит. Нет, хуже было то, что Фаулайн прошла испытание, и ее повысили. Не до Айс Седай, ведь клятвенного жезла здесь нет. Он под замком в башне, но она стала чем-то большим, чем просто принятая. Теперь Фаулайн ходила в платьях по своему выбору, и хотя она не имела права носить шаль или выбрать себе Айя, но всю прочую власть получила. Фаулайн то и дело посылала ее за бесчетными чашками воды, за книгами, оставленными нарочно, Найниф была уверена, за перьями, за чернильницами и за прочей бесполезной всячиной. Причем Найниф представлялось, что за последние 4 дня гоняла ее Фаулайн намного больше, чем за все время, проведенное Найниф в башне. Однако даже Фаулайн была не самым худшим из всего. О том Найниф даже вспоминать не хотелось. Полыхавший в душе Найниф гнев, пожалуй, мог бы обогреть дом зимой. «Ну, девочка, какой сегодня крючок засел у тебя в жабрах?» Платье на Суан походило на наряд Лиане, только было еще прозрачней, чем Лиане когда-либо носила на людях. Такая тонкая ткань, что трудно определить, какого платья цвета. И это происходило сегодня уже не в первый раз. Интересно, что сейчас всплыло в подсознании Суан? В мире снов подобные превращения, вроде изменения одежды, выдавали мысли, в которых себе порой и отчета не отдаешь. «До сегодняшнего дня с тобой еще вполне можно было дело иметь», — с досадой продолжила Суан и немного помолчала. «До сегодняшнего дня...» «Теперь я понимаю. Вчера днем Шириам поручил Теодрин помочь тебе сломать поставленный тобой барьер. Потому-то у тебя рубашка как жеваная. Тебе не нравится то, что Теодрин велела тебе сделать? Она же тоже дичок, девочка». Если кто и поможет тебе научиться направлять так, чтобы сначала крапива не наесться, то она. А что тебя так дергает, коль тебе и платье не удержать? Теодрин, вот от чего на самом деле было больно Найниф. Неудача. Может быть, что-то такое, что я прошлой ночью слышала? Теодрин была терпелива, уравновешена, хорошо приспосабливалась. Она сказала, что за один раз может ничего и не получиться. Чтобы снять блок, самой Теодрин потребовалось несколько месяцев. А ведь она поняла, что способна направлять задолго до того, как отправилась в башню. Тем не менее, неудача больно извила Найниф. И больше всего терзало другое. Вдруг кто-нибудь когда-нибудь откроет, что она точно ребенок, рыдала в утешающих объятиях Теодрин, поняв, что у нее ничего не вышло. «Я слышал это Гаррету Брину», в голову сапогами запустила, когда он велел тебе сесть и как следует их начистить. Он-то до сих пор не понимает, почему их чистит Мин, да? А потом он перевернул тебя и... От затрещины Суан, от души наотмашь, у Найниф в ушах зазвенело. Какое-то мгновение она могла лишь глядеть на Суан. Глаза ее становились все больше и больше. Потом с бессловесным воплем Найниф попыталась заехать Суан в глаз — попыталась, потому что каким-то образом Суан запустила пятерню в ее волосы. Спустя миг обе оказались на земле, катаясь по улице, крича и яростно размахивая руками. Хрипя, Найниф думала, что одерживает верх, хотя сама не понимала, когда оказывалась наверху, а когда внизу. Одной рукой Суан старалась с корнем выдрать противнице косу, а другой лупила Найниф по ребрам и вообще куда попало. Но и Найниф обращалась с ней точно так же. Удары и дерганье за косу определенно становились слабее, и Найниф уже намеревалась отметелить Суан до бесчувствия, а потом вырвать ей все волосы. И тут Найниф вскрикнула. По голени ей крепко двинули ногой, Так Суан еще и легается. Найниф попыталась пнуть ее коленом, но в юбках это оказалось не так-то просто. «Но легаться-то нечестно!» Вдруг до Найниф дошло, что Суан вздрагивает. Поначалу она решила, что-то плачет. Потом поняла, что Суан смеется. Оттолкнувшись руками от земли, Найниф привстала, смахнула с лица пряди волос, коса осталась почти целехонькая, и сердито посмотрела сверху вниз на Суан. «Над чем ты смеешься? Надо мной? Если ты...» «Нет, не над тобой, над нами!» По-прежнему сотрясаясь от смеха, Суан спихнула с себя Найниф. Волосы Суан были в диком беспорядке, пылью покрылось и платье, которое сейчас было на ней, из простой шерсти, поношенное и аккуратно заштопанное в нескольких местах. И она тоже была босиком. «Две взрослые женщины, а катаются в пыли, словно... Такого со мной не случалось с тех пор, как мне стукнуло 12, наверное. Я уж начала подумывать, не хватает, чтобы появилась толстуха Циан и ухватила меня за ухо, а потом принялась толдычить, что девочки не дерутся». Я слышала, она однажды одним ударом уложила подвыпившего печатника, а за что, не знаю. Нечто весьма смахивающее на хихиканье овладело ею. Потом Суан успокоилась и встала, отряхивая с одежды пыль. «Если у нас имеются разногласия, то мы можем уладить их, как взрослые женщины», — и осторожно добавила. «Тем не менее, возможно, здравой будет мысленнее обсуждать Гаррета Брина». Она вздрогнула, когда ее поношенное платье превратилось в красное одеяние, вышитое черной и золотой нитями по подолу и длинному вырезу у горла. Найниф так и сидела, глядя на Суан. Как бы поступила она сама, будучи мудрой, застав двух женщин, барахтающихся этак в грязи? Так или иначе, мысль эта лишь еще пуще распалила ее гнев. Суан же, по-видимому, до сих пор не уяснила, что в Тел-Аран-Риоде вовсе незачем отряхиваться руками. Отдернув руки от косы, которую приводила в порядок, Найниф быстро вскочила на ноги. Прежде чем она оказалась на ногах, коса ее в безукоризненном виде повисла через плечо, а добротное шерстяное двуреченское платье будто только что выстирали. «Согласна», — сказала она. «Поймай, Найниф, за таким занятием двух женщин, они еще до того, как она притащила бы их на круг женщин, горько пожалели, что на свет родились». Чего она добивается, размахивая кулаками, как какой-то безмозглый мужчина? Сначала Керандин. О том эпизоде Найниф вспоминать не хотелось, но ведь было. Потом Лотеля, а теперь еще и Суан. Или она намеренно все время злится, пытаясь так обойти свой блок? К несчастью, или, пожалуй, к счастью, эта мысль никак не подействовала на ее гнев. «Если у нас возникнут разногласия, мы можем их обсудить». «По-моему, это означает, что мы будем орать друг на друга», — сухо заметила Суан. «Но лучше так, чем по-другому». «Нам незачем было бы орать, если б ты...» Глубоко вздохнув, Найниф резко отвела глаза в сторону. «Ни к чему затевать спор заново». Вздох замер в горле, и она стремительно повернулась опять к Суан. Со стороны могло показаться, что Найниф мотнула головой, а она надеялась, что так оно и выглядит. Всего лишь на миг в окне дома напротив мелькнуло лицо. Внутри у Найниф все похолодело. Вспух пузырь страха, ожог ярости от того, что она испугалась. «Думаю, нам лучше сейчас вернуться», — тихо произнесла она. «Вернуться? Ты сказала, что та мерзостная бурда усыпит меня на добрых 2 часа, а мы тут пробыли с полчаса, не больше. Время здесь течет по-иному. Неужели то была Магеддин?» Лицо пропало так быстро, словно кому-то приснилось на миг, будто он в Тел-Аран-Риоде. Если это была Магеддин, они не должны, любой ценой не должны позволить отрекшейся понять, что ее заметили. А им надо убраться отсюда. Пузырь страха, ожог ярости. Я же говорила тебе, день в Тел-Аран-Риоде может быть часом в мире яви, или наоборот, мы... Девочка, да я лучше воду из трюма корзины вычерпывать стану. И не думай, будто можешь улизнуть, обсчитав меня». «Ты будешь обучать меня всему, чему обучаешь остальных, как мы и договаривались. Мы уйдем, когда я проснусь». Времени не было, если то была Магеддин. Теперь платье Суан стало из зеленого шелка, вернулись палантина Мерлин и кольцо великого змея, но, как ни удивительно, вырез был почти такой же низкий, как у тех платьев, что появлялись на ней раньше. На груди висело кольцо Тарангриал, каким-то образом став частью ожерелья из прямоугольных изумрудов. Найниф действовала, не раздумывая. Рука ее метнулась вперед, дернула за ожерелье с такой силой, что оно, оборвавшись, слетело с шеи Суан. Глаза Суан округлились, но как только застежка лопнула, она исчезла, и ожерелье с кольцом истаяли в руке Найниф. Мгновение она смотрела на свою опустевшую ладонь. Что случается с тем, кого вот так вышвыривают из Теларан Риода? Отправила ли она Суан в ее спящее тело или куда-то еще? Или в никуда? Найниф охватила паника. Что же она столбом стоит? Быстро, как мысль, она бежала прочь, а мир снов словно переменился вокруг нее. Она стояла на земляной улице в маленькой деревушке. Вокруг виднелись деревянные домики не выше одного этажа. На высоком шесте колыхался стяг с белым львом Андора. В широкую реку вдавался одинокий каменный причал. Низко над водой взмахивала крыльями, двигаясь к югу, стая длинноклювых птиц. Все выглядело смутно знакомым, но Найниф не сразу сообразила, где очутилась. В Джурине, в Кайриене, а это река Эринин. Здесь они с Эгвейн и Илэйн, продолжив плавание в тир, взошли на борт змеи-шейки, названной столь же не в попад, как и речной змей. То время казалось чем-то далеким, вроде прочитанной давным-давно книжки. Почему она переместилась в Джурине? Ответ был прост и явился, едва Найниф об этом подумала. Джурина была единственным местом, которое она более или менее знала, чтобы перепрыгнуть туда в Теларан-Риоде, и о котором она с уверенностью могла сказать, что Магеддин оно неизвестно. Здесь они с девушками пробыли всего час, и тогда Магеддин даже не знала о существовании Найниф, и об этой деревне ни сама Найниф, ни Илэйн никогда не упоминали, ни в Теларан-Риоде, ни наяву. Но оставался и другой вопрос. В каком-то роде тот же самый. Почему Джурина? Почему Найниф не вышла из сна и не проснулась в своей постели, если она не настолько устала от мытья посуды и мойки полов, сверх всего прочего, что просто будет спать? Я по-прежнему могу уйти. Магеддин видела ее в Салидаре, если то была Магеддин. Значит, Магеддин известна о Салидаре. Я могу рассказать Шириам. Как? Признаться, что она обучает Суан? Но Найниф не получила бы те тарангриалы в свои руки, если б не Шириам и другие. Как Суан ухитряется заполучить их, когда хочет? Найниф не знала. Нет, Найниф нисколько не страшила провести еще несколько часов по локоть в горячей воде. Она боялась Магеддин. Гнев жег ее изнутри так яростно, что она пожалела, что у нее нет при себе немножко гусиной мяты и ее котомки с травами. «Я так проклятье! Как я устала бояться!» Перед одним из домов была скамейка, смотрящая на реку и причал. Найниф села на скамейку и стала обдумывать ситуацию, в которую попала. Вертела и так и сяк со всех сторон. Что за нелепость! Истинный источник казался своей бледной тенью. Найниф направила, заставив язычок пламени заплясать над ладонью. Она могла выглядеть основательной для себя, по крайней мере, но сквозь этот обрывок пламени видела реку. Она развязала плетение, и едва исчез узелок, огонь потух, развеялся, как клочок тумана. Как противостоять Магеддин, когда даже слабейшая послушница в сале Дари могла сейчас сравниться с Найниф, или даже сильнее ее будет? Вот почему она бежала сюда, вместо того, чтобы покинуть Теларан-Риот. Испуганная и рассерженная на себя за этот страх, слишком сердитая, чтобы ясно думать, чтобы осознать собственную слабость. Ей надо уйти из мира снов. Каковы бы ни были замыслы Суан, с ними покончено. Ей придется самой попытать счастье, как и Найниф. При мысли о еще нескольких часах отскребывания полов, Найниф невольно сжала в руке косу. Скорее всего, дни. И, может быть, Шириам еще и за розги возьмется. Они могут больше никогда не подпустить ее к этим Тарангриалам, да и вообще, к любому Тарангриалу. А вместо Теодрин напустят на нее Фаолайн. Конец изучению Суан и Лиане, и уж тем более Логайна. Может быть, конец вообще, всяким занятиям по исцелению. В ярости Найниф опять направила силу. Если язычок пламени на сей раз и был на волосок сильнее, она этого не заметила. Столько усилий, чтобы распалить свой гнев в надежде, что это поможет. «Ничего не поделаешь. Придется сказать им, что я видела Магеддин», — пробормотала Найниф, до боли дернув свою косу. «Свет, да они меня на съедение Фаулайн отдадут! Нет, лучше я умру!» «Но тебе, видно, нравится бегать у нее на посылках!»
Этот насмешливый голос подбросил Найниф со скамьи, будто кто за плечи дернул. На улице, вся в черном, стояла Магеддин. Глядя вокруг, она качала головой. Собрав все свои силы, Найниф сплела щит из духа и швырнула его между женщиной и Сайдар. Точнее, попыталась. Это было все равно, что рубить дерево бумажным топориком. Магеддин в самом деле улыбнулась, прежде чем побеспокоилась рассечь плетение Найниф. Да и проделала это с такой небрежностью, словно смахнула с лица мошку «Куси меня». Найниф глядела на Магеддин, будто на занесенную секиру. После всего дело свелось к этому. Единая сила бесполезна. Вся ярость, кипящая внутри, бесполезна. Все ее планы, все надежды тщетны. Магеддин даже не позаботилась ударить в ответ. Не потрудилась и направить силу для создания собственного щита. Вот насколько она презирала Найниф.
«Я побоялась, что ты увидела меня. Кажется, я проявила беспечность, когда вы, Суан, пытались убить друг дружку. Собственноручно!»
Магеддин уничижительно рассмеялась. Она что-то сплетала. Лениво, потому что не было причины торопиться. Найниф не знала, что это такое, однако ей хотелось взвыть. Внутри бурлила ярость, но страх замутил разум, и она будто вросла ногами в землю. «Иногда мне казалось, что вы слишком невежественны и даже обучаться не способны. Ты и бывшая престола Мерлин. Впрочем, все остальные тоже. Но я не допущу, чтобы ты выдала меня». Плетение потянулось к Найниф. «Видно, пора, наконец, тебя к рукам прибрать».
«Не спеши, Магеддин!» — крикнула Бергитта.
У Найниф отвалилась челюсть. Это и в самом деле была Бергитта. Собственной персоной. В короткой белой курточке и широких желтых шароварах. По плечу спускалась причудливая золотистая коса. На серебряном луке — серебряная стрела. Это невозможно. Бергитта больше не часть Телоранриода. Она в Салидаре. Сидит на страже, чтобы никто не начал задавать вопросов, обнаружив, что Найниф, Суан спят, хоть солнце высоко. Магеддин была так потрясена, что сплетенные ею потоки исчезли. Впрочем, потрясение ее длилось лишь миг. Сверкающая стрела сорвалась с лука Бергитты и испарилась. Лук тоже испарился. Что-то схватило лучницу, рвануло ее руки вверх, оторвало от земли, почти тотчас же ее рывком сложило вдвое, туго стянуло за спиной запястья и лодыжки в футе над землей. «Напрасно я не подумала о тебе. Чуть не упустила из виду такую возможность». Магеддин повернулась к Найниф спиной, подходя ближе к Бергитте. «Ну и как тебе? Воплоти! Без Гайдала Кейна!» У Найниф мелькнула мысль направить силу. «Но что? Кинжал, который даже не поцарапает Магеддин! Огонь, который не опалит ее юбки!» Магеддин знала, насколько беспомощна Найниф. Она на нее даже не оглянулась. Если Найниф прекратит направлять поток духа в пластинку со спящей янтарной женщиной, то проснется в Салидаре и сумеет всех предупредить. При взгляде на Бергитте лицо Найниф исказилось, она чуть не расплакалась. Золотоволосая женщина висела в воздухе, с вызовом глядя на Магеддин, а та рассматривала ее, так опытный резчик изучает кусок дерева. «Есть только я», — подумала Найниф. «Допустим, у меня нет способности направлять. Только я и все». Сделать первый шаг было все равно, что выдернуть ногу из липкой по колено глубиной грязи. Да и второй шаг дался не легче. Шаг к Магеддин.
«Только больно мне не делайте», — захныкала Найниф. «Пожалуйста, только ничего мне не делайте».
Холод охватил Найниф. Бергитта исчезла. На ее месте стоял ребенок, лет, наверное, 3-4, в коротенькой белой куртке и мешковатых желтых шароварах. Девочка вертела в руках игрушечный серебряный лук. Перекинув за спину золотистую косу, малышка нацелила лук на Найниф и захихикала, потом сунула пальчик в рот, словно неуверенная, не сделала ли что-то неправильное. Найниф повалилась на колени. В юбках ползти было жутко неудобно, но она не думала, что сумеет устоять на ногах. Однако у Найниф как-то получалось ползти на коленях, умоляюще протягивая руку и всхлипывая. «Пожалуйста, не делайте мне больно, сжальтесь! Не делайте мне больно!» Раз за разом повторяя эти слова, Найниф тащилась к отрекшейся, раздавленный жук, копошащийся в пыли. Магеддин молча наблюдала,
потом, наконец, произнесла. «Когда-то я считала, что ты сильнее, и не докатишься до такого. Теперь же скажу, что мне и вправду нравится смотреть, как ты на коленях ползаешь. Довольно, девочка, ближе не надо. Нет, я не думаю, конечно, что у тебя достанет смелости попытаться у меня волосы выдрать». Казалось, это замечание позабавило отрекшуюся. Рука Найнев дрожала в спане от Магеддин. «Наверное, уже достаточно близко.
Есть только она одна. И Тейлоран Риот».
Найнев мысленно сформировала нужный образ, и вот он возник — серебристый браслет на запястье ее простертой руки, серебристая привязь, соединяющаяся с серебристым ошейником, на горле Магеддин. И не на Айдам сосредоточены ее мысли, а на Магеддин, носящий его. Магеддин и Айдам — часть Тейлоран Риода. Вот что Найнев хотела удержать. Найнев предполагала, чего ей ждать. В Фалме она некоторое время носила браслет от Айдам. Она странным образом чувствовала Магеддин, как чувствовала собственное тело, собственные эмоции. Два разных набора ощущений, все отчетливо и различно, но оба в ее голове. Найнев надеялась на одно, поскольку на этом настаивала Илэйн. «Эта вещь и в самом деле создает некую связь. Найнев чувствовала источник через другую женщину». Рука Магеддин дернулась к ошейнику. Потрясение округлило ее глаза, ярость и ужас. Сначала больше ярости, чем ужаса. Найнев чувствовала их так, словно испытывала сама. Магеддин должна была знать, что такое ошейник с браслетом. Однако она все равно попыталась направить силу. В то же время Найнев ощущала легкое шевеление в себе. «Вайдам!» Эта вторая женщина старалась сама использовать Тейлоран Риот. Пресечь поползновение Магеддин оказалось проще простого, ведь Айдам — устройство, связующее их, а главенство принадлежит Найнев. Когда знаешь это, ничего сложного нет. Найнев не желала направлять те потоки, поэтому они и не направлялись. Точно так же Магеддин могла бы попытаться гору поднять голыми руками. Ужас одолел ярость. Поднявшись на ноги, Найнев закрепила в уме нужный образ. Она не просто представила Магеддин на привязи с Айдам. Она знала, что та в ошейнике, причем знала столь же твердо, как свое имя. Впрочем, ощущение шевеления, мурашек на коже, не пропало. «Прекрати!» — резко сказала Найнев. Айдам не шелохнулся, однако он будто невидимо затрепетал. Она подумала о том, как черноосиная крапива легонько пробежалась по Магеддин от плеч до колен. Магеддин содрогнулась, судорожно вздохнула. «Прекрати, я сказала, не то хуже будет». Шевеление пропало. Магеддин опасливо косилась на Найнев, по-прежнему вцепившись в серебряный ошейник и всем своим видом выражая готовность в любой миг бежать. Бергитте, ребенок, который прежде был Бергитте, стояла с любопытством, глядя на них. Найнев создала перед своим мысленным взором ее образ, как взрослой женщины. Сосредоточилась. Маленькая девочка опять сунула пальчик в рот и принялась рассматривать игрушечный лук. Найнев раздраженно вздохнула. Трудно изменить то, что уже удерживает кто-то другой. И вдобавок ко всему Магеддин заявляла, что способна производить необратимые перемены. Но раз она сумела сделать это, то сумеет и обратное. «Верни ее в прежнее состояние!»
«Если ты меня отпустишь, я...»
Найнев вновь подумала о крапиве, на сей раз не о легком прикосновении. Магеддин с присвистом втянула воздух сквозь стиснутые зубы и закачалась точно простыня на сильном ветру.
«Ничего страшнее», — сказала Бергитте, — «со мной никогда не случалось».
Она вновь встала сама собой, в короткой куртке и широких шароварах, но ни лука, ни колчана не было.
«Я была ребенком». Но в то же время то, кем была я, настоящая я, стала мечтой в глубине детского разума, и я знала о том, понимала, что буду просто смотреть на происходящее и играть.
Перебросив свою золотистую косу за спину, она сурово взглянула на Магеддин.
— Как ты тут очутилась? — спросила Найнев. — Спасибо тебе, конечно, но как?
Бергитта окинула Магеддин еще одним взглядом, будто камень кинула. Распахнула куртку и выудила из-за горловины своей блузы перекрученное каменное кольцо на кожаном шнурке. Суан проснулась. Ненадолго и не до конца.
Но хватило, чтобы она заворчала, что ты сдернула это с нее. А когда ты не проснулась сразу после нее, я поняла, должно быть что-то не так. Поэтому я взяла кольцо и выпила остаток того питья, какое ты для Суан смешала.
Да там почти ничего и не осталось. Один осадок.
Ну, чтобы уснуть, мне хватило. Кстати, вкус просто жуткий. А после этого все было легко. Проще, чем отыскать в шиоте танцовщиц с перьями. В каком-то отношении я почти по-прежнему...
Бергитта умолкла, бросив взгляд на Магеддин. В руке ее вновь появился серебряный лук, а у бедра колчан полный серебряных стрел. Но через миг оружие пропало.
«Прошлое минуло, а будущее впереди», — твердо сказала Бергитта. «Я не особенно удивилась, сообразив, что вас в Тел-Аран-Риоде двое, и обе отдают себе отчет, где находятся. Я поняла, что вторая должна быть Магеддин, а когда появилась тут и увидела вас двоих, похоже было, что она тебя уже захватила, но я надеялась, если отвлеку ее, ты, возможно, найдешь выход».
Найниф ощутила укол стыда. Она-то подумывала бросить Бергитте. Вот какой выход она чуть не придумала. Мысль эта возникла лишь на миг и тотчас же была отвергнута. Но ведь она появилась.
Какой же храброй она была!
Наверняка у самой Бергитты не бывало ни единого мига, когда страх имел малейший шанс ее одолеть.
«Я...» Слабый привкус разваренного кошачьего папоротника, измельченного листа зная. «Я чуть было не убежала», — слабым голосом вымолвила Найниф. «Я так перепугалась, что у меня язык к небу присох. Я чуть не убежала и не бросила тебя».
«О-о-о!»
Бергитта рассматривала ее, и Найниф внутренне вся сжалась. «Но ведь не убежала же.
Я чуть было не спустила тетиву раньше, чем окликнула ее».
Но я всегда испытывала неловкость, стреляя в кого-то сзади, даже в нее. Так или иначе, все получилось. Но что нам теперь с ней делать?
Магеддин, по-видимому, переборола охвативший ее страх. Игнорируя серебряный ошейник на горле, отрекшаяся глядела на Найниф и Бергитте с таким видом, будто пленницы они, а не она. И она размышляет, как с ними поступить. Не считая случайного движения рук, словно ей хотелось почесаться там, где кожа хранила воспоминания о крапиве, Магеддин являла собой облаченную в черное безмятежность. Лишь благодаря Айдам Найниф знала, что страх по-прежнему гнездится в женщине, почти невнятной и загнанной поглубже, отдающейся только приглушенным жужжанием. Найниф пожалела, что серебряная штуковина не позволяет ей знать, о чем Магеддин думает, только то, что та чувствует. А потому она обрадовалась, что не проникла в мысли, которые сверкали в этих холодных темных глазах.
«Прежде чем ты выдумаешь что-нибудь радикальное, — промолвила Магеддин, — не забывай. Я знаю много такого, что будет для тебя полезно. Я наблюдала за другими избранными, проникла в их замыслы. Разве это не стоит чего-то?
Рассказывай. «И я посмотрю, стоит ли это чего-то», — сказала Найниф.
«Что же ей с этой женщиной делать?»
«Ланфер, Грендель, Равен и Самаэль сговорились». Найниф коротко дернула за поводок. Магеддин покачнулась.
«Это мне известно. Расскажи что-нибудь новенькое».
«Здесь Магеддин пленница, но Айдам существует лишь до тех пор, пока они пребывают в Тел-Аран-Риоде».
«А ты знаешь, что они подталкивают Рандалтора, вынуждая напасть на Самаэля? Но когда он атакует, то обнаружит там всех четверых, подготовивших ему ловушку. По крайней мере, там будет Равен и Грендель.
Ланфер, по-моему, играет в другую игру, о которой тем ничего не ведомо».
Найниф встревоженно переглянулась с Бергитте. «Об этом Ранд должен узнать, и узнает сегодня ночью. Она и Илэйн должны встретиться с Эгвейн, если до того часа они еще сумеют удержать Тарангриалы в своих руках».
«Вот так», — пробормотала Магеддин. «Если он проживет столько, чтобы успеть их отыскать».
Найниф взялась за серебряную привязь там, где та соединялась с ошейником, и притянула отрекшуюся к себе, прямо к лицу. Темные глаза безучастно встретили ее взгляд, но через Айдам она ощутила гнев и страх, взвившийся было и вновь загнанный поглубже.
«Послушай-ка меня. Неужели я, по-твоему, не знаю, почему ты прикидываешься готовой обо всем рассказать? Ты думаешь, что если сумеешь подольше поговорить, Я дам маху, и ты удерешь. Ты надеешься, что чем дольше будешь мне зубы заговаривать, тем труднее мне будет убить тебя. А вот это вполне могло быть правдой. Хладнокровно убить кого-то, даже отрекшуюся, будет тяжело. Наверное, даже еще труднее, чем Найниф может себе представить, что же ей делать с этой женщиной. Но заруби себе на носу вот что. Я не позволю тебе намеками ограничиваться. Попытаешься что-то от меня утаить, и я сделаю с тобой все, что ты когда-либо подумывала со мной сделать. Ужас, ползущий по поводку, и точно леденящие вопли раздались глубоко-глубоко в душе Магеддин. Может, она и не знает об Айдам столько, сколько предполагает Найниф. Может, она считает, что Найниф, коли попытается, и мысли ее сумеет прочесть. А теперь, если ты знаешь о какой-то угрозе Ранду, что-то помимо Самаэля и прочих, говори немедля!» Слова посыпались с уст Магеддин, язык то и дело нервно мелькая облизывал губы. «Алтор намерен напасть на Равина сегодня, этим утром, потому что он думает, будто Равин убил Моргейс. Не знаю, так оно или нет, но Алтор этому верит. Однако Равин никогда не доверял Ланфер. Он никому из них не доверяет, и с какой стати. Равин подозревает, что все окажется ловушкой, устроенной именно для него, поэтому расставил собственную западню. По всему Кеймлину он разместил стражей. Если какой мужчина направит хоть искорку силы, Равин об этом непременно узнает, и Алтор шагнет прямиком в капкан. Он почти наверняка уже угодил в западню. По-моему, он собирался покинуть Каэриен сразу после восхода солнца. Я тут ни при чем, я никак в этой затее не участвовала. Я...» Найниф хотелось заткнуть ей рот. От выступивших на лице Магеддин блестящих капелек пота Найниф затошнила. Но если она станет прислушиваться к этому умоляющему голосу... Найниф начала направлять неуверенное, хватит ли у нее сил удержать язык Магеддин. Потом улыбнулась. «Она ведь связана с Магеддин, и та у нее под контролем». Магеддин выпучила глаза, когда сама же сплела потоки, заткнувшие ей рот, и сама затянула плетение. Найниф добавила ей еще и затычки в уши и повернулась к Беркитте. «Что ты думаешь?» «У Илэйн сердце разобьется, она любит мать, я знаю». Найниф глубоко вздохнула. Я оплачу Моргейс вместе с ней, и каждая слезинка будет искренней. Но сейчас меня тревожит Ранд. По-моему, она говорит правду, я почти чувствую это. Она подхватила серебряную привязь пониже браслета и потрясла ею. Может, из-за этого, а может, просто воображение, как ты считаешь? Это правда. Она никогда не проявляла особой храбрости, если только явно не брала верх или не думала, что побеждает. И ты вправду нагнала на нее страху перед светом. Найниф поморщилась. Каждое слово Бергитте порождало новый пузырь ярости в ее душе. Она никогда не была особенно храбра, если только не становилось очевидно, что она берет верх. Этими словами можно и ее саму описать. Она нагнала на Магеддин страху перед светом. Да, нагнала. И, угрожая ей, тогда готова была на все. Надрать кому-нибудь уши при надобности — одно. Угрожать же пыткой и мучить даже Магеддин — совсем другое. И вот она пытается избежать того, что должна сделать. Никогда не выказывает особой храбрости, если только явно не берет верх. На сей раз пузырь гнева зародился по ее вине. «Нам нужно отправиться в Кеймлин, по крайней мере мне, с ней. Наверное, вряд ли силой мне удастся хотя бы бумагу порвать, но с Айдам я могу использовать ее силу». «Эстелла Ранриода, ты ни на что в мире яви повлиять не сумеешь», — тихо сказала Бергитта. «Знаю! Знаю, но я должна что-то сделать!» Бергитта откинула голову назад и засмеялась. «Ой, Найниф, я просто в замешательстве. Связалась с такой отчаянной трусихой, как ты». Вдруг глаза ее удивленно расширились. «Твоего снадобья осталось мало. По-моему, я просы...» И на полуслове лучница исчезла. Глубоко вздохнув, Найниф распустила плетение вокруг Магеддин, или заставила это сделать ее. С Айдам трудно было определить, что есть что. Найниф хотелось, чтобы Бергитта по-прежнему оставалась рядом. Еще одна пара глаз. Кто-то осведомленный о Телоран-Риоде куда лучше, чем Найниф. Кто-то смелый. «Магеддин, мы отправляемся в путешествие, и ты поможешь мне изо всех сил. Если меня что-то застанет врасплох...» «Достаточно сказать, что все случившееся с носительницей браслета произойдет и с той, кто носит ошейник. Только ей аукнется десятикратно». Судя по болезненной мине Магеддин, было ясно, что она этому верит. И очень хорошо, поскольку это правда.
Еще один глубокий вдох, и Найниф начала формировать перед мысленным взором образ того места в Кеймлине, которое она сумела вспомнить более или менее хорошо. Королевский дворец, куда ее брала с собой Илэйн. Равен должен быть во дворце, но в мире яви, а не в мире снов. Тем не менее, она должна что-то предпринять. Телоран Риот вокруг Найниф изменился.